Алекс Нагорный, берсерк забытого клана. Захребетье. Финал одной истории. Часть первая. Пролог. Федор Федорович, граф Берг, поверенный великого князя Голицына, главы клана Роммель, придержал шаг своего коня, когда догнал группу всадников, подъезжающих к крепостным воротам. И все же, нет нужды выезжать столь малым отрядом в дальний бастион, да и слишком уж часто вы посещаете заставы крепости порубежья. Достаточно оказывать внимание личным присутствием раз в месяц. Глава клана приподнял бровь от неожиданности такого предложения, прозвучавшего от личного и верного поверенного. Великий князь готовился отправиться из Ставрополя на Волге, где его сыновья перешли на очередной курс в Академии боевых рун. Планировалось затратить небывалое количество свитков порталов, так как расстояние единичными перемещениями не перекрывалось. «Я чего-то не вижу». «Или же чего-то не знаю?» — обратился он с ответным вопросом к Бергу. «Проясни, пожалуйста, друг мой, что изменилось со вчерашнего вечера?» Князь надел и поправил белоснежную перчатку, которую держал в руке. Взявшись за повод своего боевого коня и положив кисть свободной руки на эфес рунной шпаги, он нахмурился, рассчитывая услышать что-нибудь нехорошее из новостей. «Видите ли, ваша светлость?» Чуть замешкавшись, Берг все же не замедлил с ответом. «Тот дальний бастион, что на стыке с соседним кланом...» Он поравнялся конями с князем. «Тот бастион слишком затянул с очередным докладом. Гонца не прислал». «И что в этом такого?» Парировал обеспокоенного графа князь. «У нас зачастую задержки бывали... Да и осень, а там и зима, а положение тамошнее, ну, сам посуди». Голицын пока не понял причины неуверенности или обеспокоенности графа. «Перевал, да еще и лесные долины между двух хребтов. Снега да грязи на дорогах полно, да и вообще некоторые заставы отрезаны», — привел он неоспоримые факты. «Те заставы в общей цепи укреплений, а вот этот самый бастион...» Он помотал головой, выражая неуверенность. «На склоне, да между двух сопок и перед долиной, что по донесениям долгое время контролировалось темными, пока их той весной не выбили. Не случилось бы чего. Вот я и думаю, что нет нужды самолично к ним с проверками наведываться. Сейчас, по крайней мере». «Ты, друг мой, любишь перестраховываться? Ведь если прорыв был бы, а?» Князь пустил коня шагом. «Тогда мы бы уже знали, ведь этот бастион к старым рубежам относится. А новая линия застав и крепостей, что уже ближе к нам, там бы сигнал давно получили и отреагировали с подмогой. Хотя, — ну, задумался, — говоришь, много снега намечается. Да когда уж, в какую зиму-то ударение той мало снегов-то было, — повел плечом Берг и посмотрел на нескольких подчиненных, убиравших ранний снег вокруг гарнизонной харчевни. «Ваша светлость!» Он поправился в седле. «Да, вот еще что. Там напряженность с портальными свитками. Впрочем, как и везде. Может, гонцов из-за этого и не было. И они не смогли доложить, о каком несчастье. Нужно проверить». Князь прислушался к доводу, готовый согласиться с поверенным. «Кстати, а как скоро смена увольников? Соседи когда в бастион заступают?» Он вспомнил о договоре двух кланов на ротацию состава. «И вот еще что!» Князь прикоснулся к подбородку, решаясь. «Раз уж проблемный он, а если смысл его содержать, коль далее за ним перекрываемо все регулярными частями и нашими заставами?» «Подумаю еще». Он развернул коня и направил его к крепостному зданию, служащему резиденцией для главы и командования. Ты возьми и составь на мое имя грамоту о выделении пары свитков порталов, да на отделение клановых бойцов. Обязательно под прикрытием пары сильных магов, — начал озвучивать решение князь. — Я подпишу все. Ты отправь их туда. И не затягивай. Пусть выведают там все. Может, и вправду забросить его, коль о скором наступлении никто не поговаривает. Когда там усиление придет, обещанное императором? Да и выделят ли его для великих свободных кланов? Вопрос еще тот. Может, пополнят регулярными солдатиками? А может, из новых вольников гарнизон тот сформируют? Да и мало там места. Крохотный тот бастион для нормальной этой численности боевого состава. Берг заметно обрадовался скорой перемене решения князя Голицына. «Все исполню сегодня, ваша светлость», — козырнул граф. «Подберу людей и заявку подам». Граф заявил о понимании распоряжения. «А завтра поутру отправлю отделение. Да наказ сделаю, скорее вернуться с донесением». «Добро», — согласился князь, соскакивая с коня. Передав повод дежурному конюху, князь Федор Федорович Голицын вошел в крепостное здание, а его поверенный направился к казармам клановых солдат и к местам расположения вольно-наемных магов, воюющими зачастую бок о бок. Раскрывшийся портал нарушил тишину утра хлопком, спугнув ворон на одинокой башне. Птицы поднялись с полусгнившего покрытия крыши старинного фортификационного сооружения и с противным карканьем закружились в небе, подыскивая себе новое место. Башня расположена поодаль, снаружи стен малой крепости, которую сложно крепостью-то назвать из-за размера. Несколько оборонительных башен по углам шести ровных стен, пара построек внутри и колодец, сарай с парой амбаров и казарменные помещения, отстроенные сравнительно недавно, плохо вписываются в общий ансамбль древнего бастиона. Так его и окрестили одиноким бастионом, что стоит первым в многоуровневой линии обороны от темных. Пологая долина простирается за перевалом, где горная цепь прерывается и дает вольготно расти лесу. Но сам бастион стоит на обширной поляне, рядом с заброшенной деревенькой, название которой уже никто и не знает. Да нет просто тех старожилов, что должны его помнить. Там, дальше в лесах, есть еще поселения. Жители их привыкли к войне. А военные с рунными магами ограничиваются редкими патрулями, доставляя людей наедине со своими проблемами. Однако оно, население, умудрилось прижиться во враждебной зоне, где начинается захребетье. Отделение вышло из портала слаженно и затратив минимум времени. Изготовившиеся к бою высокоуровневые маги начали вязь рун защиты, предоставив боевым магам готовиться к возможной схватке. «Подпоручик Глеб Иванович!» — обратился к своему командиру молодой парень из боевых магов. «Тишь-то какая!» Стволом рунного карабина он обвел полукруг, рефлекторно определив свой сектор. «Не нравится мне это!» — пробормотал Глеб. «А ну-ка, ребятки, осмотрите сначала казармы!» Дал он команду, сам прищурившись, глянув на стены. «И контролируйте там», — указал он на лестницу, ведущую на стены бастиона. От десятка бойцов отделилось четверо и устремились исполнять приказ. Замерев у дверей на мгновение и взведя курки револьверов, двойка проникла внутрь помещений, лихо справившись с дверью. Маги защиты почти закончили вязь, и звуки стрельбы раздались изнутри, заставив оставшихся присесть на одно колено и направить оружие на вход. «Одна!» — — выкрикнул парень и вышвырнул через порог тушку непонятного зверя, выглядевшего так, словно он умер давно. «Злыдня ночная, как противно!» Исчаздие попало под действие солнца и задымилось жутко, да нельзя, воняя сожженной гнилью. Через мгновение на том месте остался лежать только череп существа, пришедшего из-за грани. Кость его приобрела черный цвет и немного уменьшилась. Поверхность изменилась и стала словно полированной. «Глеб Иванович, а более нет никого?» — недоуменно добавил другой боец голосом, звучащим постарше. «Пряталась в чулане от света», — добавил тот же голос из глубины помещения. «Ищите дальше. А это...» — он подошел и поднял костяшку. «Хороший придаток для безденежных». Он окинул группу бойцов взглядом. «Василь, лови!» — кинул он артефактную добычу грузному парню. «Продашь или сдашь в клановое хранилище. Правда, дешевле получится, чем к скупщику отвезти», — пояснил подпоручик, обрадовав счастливчика. «А теперь давайте-ка все осмотрим. Сдается мне, что тут умерли все, сгинули еще вчера ночью. А вот по поводу этой злыдни я что сказать могу?» — продолжил умудренный поручик. «Только то, что варлот рядом в лесах бродит. Тьфу!» Он выразительно сплюнул под ноги. «Да чтоб его! Будет теперь вырезать гарнизоны!» «Но а как же караул?» — удивился Василь. «Они же в паре с сильными магами на страже стоят!» «Расслабились, видать!» — Глеб пожал плечами. «Да теперь уже и не узнать, что да как тут не заладилось! Может, кончился заряд артефакта? Кто его знает?» Но он махнул в расстройстве рукой. «Ладно вам, давайте смотреть, да и возвращаться будем. Может, и вправду выжил кто, а?»